Сегодня поведем речь о страхе. Среди переживаний человека, которые влияют на него, на ощущение счастья, благополучия, страх оказывает очень большое влияние. Если слишком много страху, то человек становится бдительным, все его поведение приобретает защитный характер, все он оценивает с точки зрения безопасности, на глазах прямо глупеет и деградирует. Хотя он может защищаться от выработки средств защиты, но эти способы переключают очень незначительную часть его творческого потенциала. Сейчас человечество находится именно в этом состоянии. Но для нас важно думать не о человечестве, а думать о своем собственном страхе, о своих проблемах. В этом случае полезно знать, как устроен наш страх. Казалось бы, это такая обыденная вещь, а представление людей о страхе как бы эмпирически опытные. А как он устроен? И как наша душа вырабатывает страх? Часто мы не знаем. Как он делает страх? И зачем он это делает? Тот, кто у нас сидит, если он сидит. Если говорить о пользе страха, то какая-то умеренная, иногда возникающая состояние страха полезно, ибо это способствует выживанию, избавляя нас от тех ситуаций, в которых имеется угроза выживания. И поэтому умеренная доля страха, и когда мы точно знаем, чего мы боимся, и когда мы знаем, как быть с тем, чего мы боимся, этот страх является полезным, плодотворным. Когда же человек не знает, как защититься от собственного страха, и не понимает смысла той угрозы, которая перед ним находится, то этот страх становится иррациональным, бессмысленным. Страшно и все. Когда слишком много страха, происходит душевное заболевание, возникает паранояльная установка, и человек бдителен и истощает свои силы только в борьбе с угрозами и с опасностями. Что бы он ни делал, он никогда не делает это свободно, а должен обеспечить себе чувство безопасности. Казалось бы, все правильно, так и должно быть. Но все дело в том, что есть такие жизненные ситуации, когда он начинает думать о страхе, то смысл ситуации меняется. Женщина, которая боится о том, что муж ее разлюбит, или мужчина боится, что жена его разлюбит, или любовница, он испытывает страх, и, как правило, это происходит быстрее, чем если бы у него не было страха. Если я чувствую, что на меня нападут, то на меня нападут с большей вероятностью, чем если бы я не чувствовал, что на меня нападут. Если надо мной должны совершить насилие, и если я это чувствую, то насилие это быстрее произойдет, чем если не будет это чувство. Но однако чувство страха – это такая вещь, которая нам не подчиняется. Когда человек боится, он может притворяться, что он не боится. Если он управитель, руководитель группы и так далее, он должен играть роль очень отважного, смелого. И это необходимо для выживания группы. Но количество страха все равно у него остается то же самое. Так же, как любое переживание, оно не подвержено волевой регуляции. Мы можем только подавить внешние проявления страха. Если солдат боится, но он участвует в сражении, поскольку он подавляет этот страх, потому что есть у него еще больший страх, скажем, страх перед судом, страх перед наказанием за невыполнение воинского долга и так далее. Значит, страх – это такая вещь, которая реально существует. И со страхом мы должны иметь дело, людей. Для этого нужно просто понимать, как он работает. Я считаю, что страх не является эмоцией. Это не особая функциональная система. Вот как обида, вина, стыд. Психическая функциональная система, которая организована определенным образом и вырабатывает свои эмоции. А страх – это переживание, которое связано с неконтролируемостью наших эмоций, наших удовлетворений, наших ожиданий. А если вы думаете, какая же умственная операция лежит в основе страха? Как наш ум делает страх? Оказывается, в основе страха лежит одна операция. Операция предвидения. Операция предвосхищения будущего. Операция моделирования будущего. Страх коренится именно в способности человека разорвать покрывало Изиды и заглянуть, что там происходит. То есть страх является явлением человеческим именно потому, что он обладает способностью заглянуть в будущее. И казалось бы, чем больше он может заглянуть в будущее, тем больше у него должно быть страха. Но все зависит от того, что мы увидим, когда мы заглянем в это будущее. А то, что мы увидим в будущем, зависит и определяется тем, что у нас было. Если вот в этих обстоятельствах некто рыжий дал мне пинка и унизил меня, тогда я в похожих обстоятельствах вижу совершенно другого рыжего человека, у него возрастает тревога, потому что был этот плохой опыт, и я должен как-то его разрешить. Для этого я должен различать между рыжими. Рыжие реально опасные и менее опасные. Египтяне, они не рассматривали рыжих как опасные существа, они наоборот говорили, что они ближе к богам. А поскольку они приносили жертву своих богов, то рыжие самые были подходящие для человеческих жертвоприношений. Приношений поэтому среди египтян рыжих почти не было. Египтяне очень радовались, когда родился рыжий. И мать была в восторге от того, что она может послужить обществу через жертвоприношение собственного ребенка. Предубеждение против рыжих существует на основе того, что человек устроен так, что все, что связано со святостью, в конечном счете становится для него опасным. Все, что связано со святостью, вызывает в нем страх, спокойствие и отвращение. Поэтому, если евреи правоверные не едят свинину, то это свидетельство того, что когда-то они свинье поклонялись как божеству до того, как не пришел Моисей. Если индусы сегодня поклоняются Богу своему, в виде воплощения в корове и испытывает глубокое отвращение к говядине. Поэтому тот глубинный страх, который есть в человеке, может быть реальным, когда я боюсь, что мне дадут пинка. И может быть страх трансцендентным и иррациональным, который превращается в отвращение, скажем. Страх о том, что меня, мои боги, откажут от меня, и рожая не будет, и все мы погибнем под влиянием гнева богов. Видите, что оказывается, в основе страха лежит операция предвидения. Ученые любят говорить об опережающем отражении. Если нет акта предвидения, то не будет и страха. И все. Если те обстоятельства, которые я предвижу, в прошлом не были связаны с восприятием плохих переживаний, то предвосхищение, ожидание этих плохих ситуаций, не будет вызывать страх. Ребенок, которого не подвергали лечению в кабинете стоматолога, наиболее варварскому и бесчеловечному лечению, которое практикует современная медицина, он не будет вроде бояться зубного врача. Большинство людей, прошедших через это кресло, они испытывают страх, большой или маленький, перед врачебным креслом. Значит, для нас очень важно знать именно только это. Если я хочу предвидеть, то я подвержен страху. Если я не предвижу, страха у меня нет. Поэтому люди отвлекаются от предвидения, они погружаются в занятия здесь и теперь. Вот если он играет сейчас в карты или решает головоломку, занимается сексом, общается с большим удовольствием, с друзьями, или даже ему сейчас плохо, он болеет, у него там бок болит и так далее. Как только он сосредоточился на настоящем, он не совершает операцию предвидения, поэтому у него страх исчезает. Поэтому, когда человек болен, у него страх уменьшается. Чем больнее ему, тем меньше страх. Когда страх начинает царствовать, когда ты не в настоящем, ты живешь в будущем, ты планируешь свое будущее, и это будущее полностью зависит от того, какой был у тебя прошлый эмоциональный опыт. Поэтому для того, чтобы ответить на вопрос, как устроен мой страх, никто не знает своего страха. Я психотерапевт, психолог. Для того, чтобы узнать твой страх, я просто задаю вопрос. А чего ты боишься? Человек говорит, я боюсь. Я спрашиваю, а чего ты боишься? Всего боюсь. Я говорю, а что такое всего? Вот когда ты последний раз испытывал страх или неприятность? Вот в результате того, что жена вела себя так-то, так-то, или я потерял деньги, боюсь, что еще раз потеряю. Значит, когда я его перевожу на почву реальности, он каждый раз мне говорит о конкретном страхе, который являлся ничем иным, как плохим опытом, и этот опыт используется в качестве предвидения. Поэтому первый шаг в размышлении собственного страха – это ответить честно на вопрос, чего же я все-таки боюсь. Когда ты отвечаешь себе, как эта женщина говорит, я всего боюсь. И так далее, это ответ обрекает тебя на постоянное напряжение, на постоянную боль и ужас в результате того, что ты заболеешь. Первое, что нужно сделать для своего здоровья, нужно точно знать, чего ты боишься. Поэтому можно сказать, количество страхов огромно, неограничено. Сколько у человека плохих переживаний, столько может быть у него и страх. Поэтому в этом огромном количестве плохих переживаний человек пытается навести порядок, он категоризирует в виде страха, в виде разных страхов. Скажем, страх разорения. На самом деле, страх, когда у тебя денег нет, от этого не больно, но ты еще прогнозируешь, когда у меня денег нет, я не получу долгов, и у меня это должны кредиторы пристают ко мне. Когда у меня нет денег, мне нечем кормить. Это свой выводок, и я испытываю чувство боли и страдания вместе с ними. Поэтому страх перед разорением должен содержать размышления над тем, чем грозит ему разорение. Тот, о котором я говорил, что он покончил самоубийством от ужаса, от того, что у него доход снизился до 15 миллионов долларов в год, значит, имеет специфический страх. Это человек, который живет в абсолютно абстрактном мире, в искусственном, в котором удовлетворение его возникало и защита возникала только в том случае, если его текущий счет увеличивался каждый год, каждый день на определенную величину. И в этом был его смысл жизни и всего, что он делал. Такая жизнь, в общем-то, имеет внешний призрак жизни. Это призрак. В сущности, он жил, воспринимая только именно это, и это давало ему глубокое удовлетворение. Значит, фактически, подобная жизнь, она ничего не имеет общего с подлинной жизнью человека. Но почему много людей хотят жить именно так? А потому что это соответствует системе ценностей. Вся система ценностей. Вся пропаганда, литература, средства коммуникации, общественное сознание говорит, что когда у тебя денег мало, ты человек второго сорта, у тебя автомобиль стоит, скажем, 10 тысяч долларов, а приезд человек имеет автомобиль за 50 или 100 тысяч долларов. И каждый раз, когда этот человек видит, он чувствует, что он не живет, он существует жалким образом и фактически находится в состоянии беспрерывного страдания. Поэтому, когда создается миф, что вот американцы живут хорошо, это вы же не были американцы. Ну, побудьте американцы хоть раз, немножко. Когда вы точно знаете, что ваша любимая жена вас бросит, как только вы потеряете работу. Если окажется так, что ваш автомобиль не так дорог, как он должен быть по своему статусу, ты увидишь, насколько мучительно такое существование. даже романы, даже вот это вот чтиво этих самых детективов, которые пишут эти свои произведения, захватывающие интерес обывателя. Средства массовой коммуникации, кино, все это заполнено именно этим. Поэтому то, чего мы боимся, делает нас людьми данной культуры. Поэтому американец боится разорения, а россиянин совсем не боится. В основном. Новый русский боится. Новый русский боится, что его пристрелят, что он не вернет, положим долги вовремя, потому что арбитраж не работает, суд не работает, никакой помощи нигде нет. А обыкновенный человек, он не ступит страха. Если он правильно может мыслить в свое состояние. Потому что бедность всех уравняла. И мы друг от друга почти не отличаемся. Одно чуть больше, другое чуть меньше. Хорошо это или плохо? Вот экономисты говорят, что 10% самых богатых, 10% самых бедных, разница между ними примерно в 11 или 12 раз. Если 11 раз, то это опасно революции, если 12, то обязательно это общество взорвется. Ну, это экономисты считают. А мы где-то находимся где-то внизу, и для нас это не проблема. Если я могу размыслить точно свой страх, я обеспечу благополучие. Поэтому первый шаг, главный шаг анализа собственного страха, ответ, честный ответ на вопрос, чего же я боюсь. Но не нужно останавливаться на том, что я боюсь разорения. Задайте просто, а почему я боюсь разорения? Боюсь, что у меня не будет денег. Для чего у тебя не будет денег? Для того-то, того-то. Если ты опишешь все это, увидишь, что окажется, что это не так уж страшно. То есть, на самом деле мы можем выдержать совсем другое. Вот вы относительно молодые люди, я был мальчиком, когда шла Великая война. Если вы представите, в каком состоянии люди находились в это время, и если я думал о том, что вот если мне удастся съесть 50 грамм хлеба, замешанного на черный чоп, и как казалось, этот хлеб вкусным, и самое интересное, что люди были полны оптимизма. Значит, я не думаю, что они мыслили зоногенно, но средства массовой коммуникации, система ценностей была совсем другая. Поэтому они были спокойны. Значит ли это, что если то, чего ты боишься, оно не случится? Жизнь устроена так, то, что ты чего боишься, оно всегда случается. Если ты боишься, что ты разоришься, ты разоришься. Потому что ты глупеешь от этого. Твое поведение становится защитным. Ты не способен на абсолютно нормальный риск. Каждая реакция связана с риском. Поэтому ты разоришься, если ты ведешь какое-то дело. Если ты наемный человек, получаешь гроши свои, то тебе совсем не страшно. Я не видел ни одного человека, которого прогнали бы с работы, он устроился хуже. Он, как правило, устраивается. А если он хорошо работал, там он начинает маленькое свое дело. Если смотреть с точки зрения обыденной жизни. Если взять любовные отношения, вот страх потери любви, то здесь абсолютный закон. Чем я сильнее боюсь, тем быстрее это случается и обязательно случается. Поэтому есть смысл понять, чего же я боюсь. И, к сожалению, у меня лекция посвящена самому выдающемуся большому страху, страху, связанному со смертью, страх смерти. Но если расположить иерархию страхов человека, то он обычно так говорит, слушай, ты чего ты боишься, я все равно остаюсь живых и так далее, а продолжаю существовать. Нормальный человек так и думает. Поэтому наличие страха смерти как-то его уравнивает и настраивает на философский лад. Поскольку ты разорился на живой, полон сил, особенно если ты молодой человек и так далее, у тебя приятное окружение, ты еще не совсем испортился, если в твоем окружении плохо бандиты и воры в законе, это уже другая проблема. А если ты пока нормален, то совсем другое. Поэтому наличие страха смерти позволяет нам философски смотреть на те неприятности, которые с нами происходят. Я видел фильм, в котором три американца, я не знаю, как называется, они занимались бизнесом, они разбогатели, у них что-то миллионы долларов, они, у них что-то началось такое, что они вообще-то полной жизнью жили, но наступил момент, когда все это краснуло, все это разорилось, и они думали, что каждый из них виноват в этом. Они учили очень хорошую драку. Представьте себе, как режиссеры и сценаристы изобразили эту драку. После того, как они отмутузили друг друга, кости, правда, не переломали, очнулись, посмотрели друг на друга. Видишь, что они живые. Один потрогал, все в порядке вроде. И так далее. Говорит, ну что? Что будем делать? Давай возьмем еще. Что-нибудь будем делать. Значит, это оптимизм людей, которые принимают реальность так, как она есть. Раз они разорились, им нравится делать деньги, они будут делать деньги. А если они подумают о самоубийстве, то это совершенно будет классно. Поэтому наличие страха смерти является очень важным фактором, делаешь нас философами. Мы настраиваемся философски. Но все-таки сам страх смерти может омрачить жизнь до такой степени, что он теряет удовольствие от жизни, потому что каждую минуту он помнит о чем. Что все это кончится, и особенно сильно страдает, когда что? Когда ему хорошо, когда он благополучен, и он думает, что ведь я умру. А когда он неблагополучен, он думает, скорее бы умереть. Если очень неблагополучен, для него, как Селезнев сказал, смерть станет это спасением от неприятности, скажем, на каторгу человека. Значит, и здесь страх смерти сам по себе явление относительное. Все зависит, как ты об этом думаешь. Значит, если ты поверил мне и начинаешь анализировать свой страх, скажем, вот меня бросит мой муж, или он заведет любовницу, или, положим, умрет мой ребенок, или еще что-то. Человек обыкновенный, который не имеет опыта размышления, он приходит немедленно в ужас, и думать об этом он не в состоянии. Он загоняет эту мысль в подсознательное, бессознательное, и его цензура стоит на страже, не выпускает ее, потому что если она выйдет на свет, то он испытывает очень плохое состояние. Большинство людей именно так и живут. То, чего они боятся, они об этом не думают, не потому что они не боятся этого. Они не думают об этом, потому что их механизм психической защиты удаляет из бессознательного. Но если у вас есть в глубине бессознательном таится страх, то этот страх все равно он влияет определенным образом, и хотя явно он не проявляется, а человек все равно сильно теряет, он теряет энергию свою позитивную, он перестает быть творческим человеком. Все, что не есть, у него приобретает защитно-оборонительный характер. Поэтому отсюда какой вывод? Если тебе страшно, нужно думать об этом страхе. Мы возлагаем на элементы и видим, что это предвидение такого-то события. Это событие вызывает во мне что? Во мне плохие чувства, скажем, переживания, обиды, там, отчаяние, потери и тому подобное. Значит, человек, поскольку он подобен Богу, он должен смотреть в глаза прямо в лицо собственному миру, в котором он находится. И тот, кто может на него посмотреть, он никуда не денется. Он размыслит это. В результате чего этот страх потеряет свою энергию. В отличие от, положим, других существ, человек еще мыслит понятиями вероятности. В его языке очень много слов, с помощью которых отражается субъективная вероятность событий. Это крепкий орешек для математиков. Они сегодня еще не могут определить, какова субстанция, сущность вероятности. Они все вероятности описывают с точки зрения частоты. Вот. Положим, из 100 человек 5 упало и сломало ногу. Какая вероятность, что другие сломают ногу в этом месте? Значит, 5 разделить на 100, что это? 5%. Значит, вероятность, то, что ты упадешь, сломаешь ногу здесь, в среднем 5%. А травматологи и, положим, ГАИ подсчитывать, сколько будет ДТП. Потому что вот единицу времени на этой улице столько ДТП. Значит, такова вероятность. Но вероятные события могут случаться, могут не случаться. Человек должен мыслить категориями вероятности. И он что делает? Он меня не спрашивал, и вас не спрашивал человек. Он создал язык, в котором очень много слов, которые объясняют что? Часто, очень часто, всегда, редко, очень редко, почти никогда, в общем-то никогда. Вот сколько слов. Если взять подобные слова, подобные им слова существуют, и когда мы употребляем эти слова, мы моделируем эту вероятность. Поэтому обратите внимание на свою речь, когда вы думаете о каком-то событии, и если вы думаете о словах, и вы можете заметить, какова вероятность, что, скажем, твой сын попадет под автобус. Насчет этого, честь матери имеет совершенно различные концепции. Мать, которая тревожная, напряженная и постоянно ориентирована на неудачи, то для нее это субъективная вероятность, если подсчитать, положим, сколько шансов из 100, что ребенок ее попадет под автобус вот на этой улице именно. У нее кажется, что он равен почти половине, или даже больше. Отсюда ее и поведение. А раз это такое поведение, то ребенок попадет под автобус, потому что он будет реагировать неадекватно. Чукчи прямо верили в том, что если жена боится своего мужа, то эта ужасная женщина, в общем, хуже всякой шлюхи. Эта женщина просто убийца. Она не имеет права переживать за своего мужа, который, значит, в утлой лочонке, это каяк называется, в ледовитом океане, значит, где волны и так далее, ловит моржей. Притом он плавать не умеет. И у него притом верование такое. Если он упал в воду, то его доставать нельзя оттуда. Потому что если его достанешь, его дух рассверепеет и накажет того, кто достал. Потому что раз он упал в воду, значит, его любит его собственный бог, который хочет с ним встретиться на свидание. Свиданием он назначил на дне океана. Представьте себе, вот у мужчины такие верования, остается дома в чуме, сидит жена, и она должна об этом думать. И считается, что если она думает о нем плохо, то она убивает его, и это очень плохо считается. Посмотрите на это внимательно. Уровень культуры людей определяется тем, как они думают о вероятностях и событиях, которые могут случиться. А в том, хорошие, плохие события. Если я говорю вам, что если она очень боится, что ребенка поколотит на улице, если она очень боится, что ее дочь, значит, изнасилует, если она очень боится, все время думает, как бы она не попала под автобус, на нее что-то не напали, что произойдет? Это будет обязательно происходить. Почему? Еще Карл Густав Юнг, когда исследовал личность и его глубинные факторы, он выделил понятие не только личности, но и ее тени. Что любая личность в своем бессознательном имеет тень, которая также участвует в регуляции поведения, и эта тень, как правило, контрастна по отношению к тому, что человек осознает. И поэтому в некоторых случаях эта тень, то есть та часть бессознательного, которая как бы является отражением высшего «я», она начинает работать. Это существует бесчисленное множество доказательств такого. Так, значит, если мы чрезмерно сильно боимся того, что с нами произойдет, то мы отвлекаем беду. Вы думаете, что люди об этом не знали? На Руси об этом знали. И посмотрите собрание всех пословиц, поговорок, и в них отражена эта мудрость вековая. Но все равно русские женщины, в отличие от чукчанок, они гордятся даже чем? Как они боятся своего ребенка. Она же, скажем, не стыдится того, что она боится. Если бы она этого стыдилась, то может она вела себя прилично. Но на это она не стыдится. Наоборот, считает, что это хорошая мать. Она очень плохая мать. Потому что она опасна для своих собственных детей, опасна для мужа. Когда мы думаем о чукчах, мы вспоминаем анекдоты, но мы забываем о том, что была очень древняя и мощная культура, которые неизвестно почему погибли. Эта культура выработала вот этот принцип, который, в общем-то, существует. И если вы мыслите саногенно, вы должны реализовать этот принцип. А то, что вы боитесь, ничего не изменится. Но если вы боитесь конструктивно, скажем, вы мыслите о своем страхе точно, чего вы боитесь, как от этого можно защититься, то тогда вы можете защититься от этого страха, от этих событий. Но для того, чтобы это делать, человек должен различать вещи, которые от него зависят и которые от него не зависят. Когда возвышенные римляне в условиях кризиса Римской империи собирались на собеседование, вот как вы сейчас пришли, для того, чтобы участвовать в философии обыденной жизни, они приходили к Эпиктету и задавали им вопросы, и участвовали в обсуждении разных оторванных совершенно от жизни как будто проблем. И когда они ему задали вопрос о том, что такое мудрость и тому подобное, он сжал все это в одну форму. Мудрость состоит в искусстве развлечения вещей, которые от меня зависят, от вещей, которые от меня не зависят. Если взять человеческие отношения, то как раз, когда мы ошибаемся в вопросе о том, что от меня зависит, что не зависит, мы совершаем самые грубые ошибки и делаемся несчастными. В общем, смотрите, я как довольно плавно все это рассказываю, слушайте. Но все это сводится к тому же, что я сказал вначале. Сосредоточься на своем страхе, представь, что это уже произошло, и что тебе не мешает. Ты подобен Богу, ты создаешь мир. Мир неудачи. Вот это произошло. Твой муж завел любовницу, он ушел от тебя, ты разорился, ты и так далее. И я... Вот в такой ситуации. Значит, если ты можешь об этом спокойно подумать и проанализировать все эти ситуации, это совершенно другой подход. Тогда твой страх становится реальным, действительным страхом, а не невротическим, каким-то химическим. Да я не знаю, какой это страх. Это какой-то инфернальный страх. Когда он говорит, я боюсь, я всего боюсь. Чего ты боишься? Всего боюсь. Ужас. Цепился и даже не можешь шевелиться. Есть точка страха. Отсюда один шаг до глобального состояния, которое психиатры именуют депрессией. В тех случаях, когда эта точка, когда эта мысль навязчиво сконцентрирована в одном и том же, то постепенно они говорят, это витальная депрессия. Слово «витальное» ничего не объясняет, но психиатры между собой прекрасно понимают, что это витально и так далее. А на самом деле это неподвижные мысли, оцепеневшие. Как можно расшатать мысль любую? Просто задавать вопросы. Если она оцепенела, вы приходите к психотерапевту, к психологу и говорите, что вот то-то и то-то. Он вам задает вопросы, вы пытаетесь на них ответить. Когда вы отвечаете на вопросы, вы постепенно расшатываете это. Но все дело в том, что как правильно задать вопрос. Поэтому, если вы можете себе задавать правильно вопросы, то вы можете размыслить свой страх. Любой страх является следствием научения. Если какое-то поведение, какие-то ситуации вызывают страдания, боль, ужас, то если такие ситуации повторяются, то возникают те же страдания, боль и ужас. Но человек... в отличие от животных, может моделировать эти ситуации. То есть он в мыслях эти ситуации воспроизводит, и если в обстоятельствах ничего нет, даже похожего на то, что он представил, он снова испытывает страх и ужас. Скажем, он может испытывать ревность, он становится свирепым и тому подобное. Скажем, он сидит, пьет кофе и смотрит, насколько привлекательна его жена. Но стоит ему еще раз подумать об этом, он представляет ее кокетничающей с Сидоровым или в объятиях Сидорова, и все идет наоборот. Просто удивительно, сидел человек, и вдруг у него приступ напряженности, он сдерживает свой гнев и тому подобное, культивирует ревнивые мысли. Так долго продолжаться не может, он всегда найдет причину, чтобы разрядиться, скажем, повод может быть любой. Значит, ничего же не происходило. а все, что происходило, только вне человека. Вот отсутствие культуры мышления как раз приводит к этой ситуации. Поэтому все страхи, которые мы обладаем, есть результат нашего опыта. И этот опыт должен быть обнажен и обнаружен, включен в наше сознание. Оно пребывает в бессознательном. Если я ставлю правильные вопросы, оно переходит в сознание. Я об этом начинаю размышлять. Если правильно размышляю, этот опыт нейтрализуется. Неправильно, он концентрируется. Среди всех страхов, как я уже сказал, наиболее могущественным является страх смерти. Вот чтобы понять, как устроен страх смерти и что значит бессмертие. Чувство бессмертия, что это такое? Это чувство противоположное страху смерти. Когда у человека нет страха смерти, то у него возникает чувство бессмертия. Если множество обстоятельств не вызывает у него страха смерти, то пропорционально увеличивается у него чувство бессмертия. Когда читаешь йогов, которые занимаются пранаямой, самозазерцанием, раджа-йогой и так далее, они говорят, если ты занимаешься пранаямой, ты становишься бессмертным. Почему он становится бессмертным? Точнее, он не может стать бессмертным, потому что в йоге мрут как мухи, как все живые существа, но они упорно утверждают, что у него бессмертие. Чувство бессмертия у него есть. Поэтому, независимо от того, умрешь ты или не умрешь, если ты живешь с чувством бессмертия, то ты более комфортно живешь, чем, положим, постоянно чувствуешь, что ты можешь всегда умереть, и я тебя трогаю. Если здорового человека взять, он никогда не задумывается над тем, что он может умереть в любой момент. Больной человек, он все время помнит о том, что он может всегда умереть. А как быть с этой мыслью? На самом деле он действительно всегда может умереть. Вот чтобы понять это, нужно выяснить, как возникает страх смерти. Скажем, маленькая антилопа не боится льва. Как вы думаете? Или боится? Она боится льва сразу. А маленькая антилопа, которая растет в зоопарке в клетке со львятами, с тигрятами и так далее, там маленький носорожек бегает, и они играют и тому подобное, маленькая антилопа не боится льва. Почему он боится льва в жизни? Происходит векарное научение. Эта антилопа никогда не была в когтях у льва. Если она побывает в когтях у льва, ее опыт прекратится. Но существует не индивидуальный опыт, а сверхиндивидуальный. В данном случае опыт данного сообщества, данного стада. Члены стада, когда видят льва, они сразу же боятся. Они держат его на приличном расстоянии, чуть ближе они убегают. Значит, и лев это знает. Он видит их, они пасутся. Он точно знает, что если к ним приблизиться, они будут пастись чуть-чуть дальше. Притом они совсем от него не уходят, они его видят. Им это выгодно, потому что когда они его видят, они точно знают, что он может на них напасть. Значит, как маленький антилоп обучается иметь страх, когда у нее никаких неприятностей нет? Она научается этому в результате усвоения коллективного опыта. Вот это научение психологи называют векарным научением. Векарное научение – это научение такому поведению, которое подкрепляется или положительно, или отрицательно. Сама особь не совершает этого поведения. Но она научается этому, если видит, что происходит с другими. Положим, если, положим, твоя старшая сестра является объектом пристального внимания и подавления ее разных эротических, сексуальных проявлений, то почему-то кредитность развивается у младшей сестры, а не у старшей. В моей практике был случай, я сижу, гадаю, от чего же у нее это такое состояние, в то время как она не может пожаловаться, что родители с ней как-то обращались, в смысле ее подавляли ее сексуальность. Как ничего не было. Пока я не спросил, а кроме тебя еще кто в семье есть? Есть старшая сестра. Вот на старшей сестре полностью они отыгрались. А поскольку она ее любила и находилась как бы в идентификации с ней, то все, что было сделано с ней, выработало в ней именно подавление ее сексуальных импульсов, которые привели к кредитности. Значит, научение происходило. Научение чему? Наблюдаемому поведению и его последствиям. Так, теперь подумаем о страхе смерти. Если мы подходить будем из того, что любой страх есть результат индивидуального опыта, собственного опыта, то мы остановимся в недоумении задать себе вопрос. Кто-нибудь из вас умер? Кто не умер? Тот, кто умер, он так умершим остается, он не может нам рассказать, какие переживания у него были. Греки придумали разные сказки о том, что вот кто-то умер, потом вернулся и рассказал, и так далее. Все это сказки. Муди описал ситуацию, когда люди находились в клинической смерти. Его результаты вдохновляют. Никто из них не испытывал состояние страдания. Это удивляет всех. Человек умирает, полусмерти находится, его оживляют, и его галлюцинации описывают, якобы он видел себя со стороны, там, действительно видел себя со стороны, как он умер, и тому подобное. И целая книжка об этом написана. Книжка, в общем, неплохая. Она снижает в человека страх смерти. Там говорится о том, что все, кто те пережили этот опыт, постепенно потеряли страх смерти. Книжка эта неплохая. Там собран огромный опыт, этот человек сотни смертей наблюдал, тех, когда они воскресли. То есть не полностью умерли, потеряли сознание. Можно считать, что с момента, как они потеряли сознание, они умерли. Но потом их оживили. И этот опыт себе представляет очень большую ценность. Какой этот опыт? Интересно. Этот опыт приводит к ощущению того, что человек теряет страх смерти. Значит, что можно сказать? В отличие от других страхов, что тебе дадут пинка, что ты разоришься, что тебе там, положим, тебе будет больно, или вырвут тебе зуб, или Бог будет болеть. Эти страхи все основаны на собственном опыте. Этот опыт связывается с названием болезни. И когда называют эту болезнь, то человек сразу начинает моделировать этот свой опыт и испытывает страх. Но удивительно, что страх смерти не основывается на твоем опыте, потому что ты никогда не умирал. Так откуда же держится страх смерти? Значит, страх смерти держится за счет викарного научения. За счет того, что другие люди боятся смерти. Они испытывают страх смерти. Они вздрагивают, у них дыхание становится прерывистым и глубоким при словах «смерть». При восприятии различных объектов, связанных со смертью, с ритуалами смерти и так далее. И когда человек это слышит и воспринимает, потом мама очень боится, папа, близкие, то постепенно происходит научение смерти, страху смерти. Является ли это научение, как бы сказать, благотворным или неблаготворным? Все дело в том, что обычный страх связан всегда с восприятием страдания. Положим, у меня Бог болит, или болит зуб, или там, положим, он мне размозжило голень. Это связано с восприятием боли, и это очень неприятно, и так далее. А страх смерти не имеет никакого опыта. Но все-таки люди считают, что это самое величайшее страдание из всех, какие могут быть. Поскольку мы верим в то, что во время смерти происходит отделение души от тела, то по аналогии, вот, скажем, у меня большая рана, залепленная это бинтами и тому подобное, медсестра начинает разбинтовывать, потом сдирает это очень больно. По аналогии люди начинают думать, что представьте себе, когда бинт с твоей раны снимается, как больно. А представьте себе, когда из тебя выдирается душа и отправляется в путешествие в загробном мире, так, наверное, еще очень больно, еще больнее, и тому подобное. На самом деле, многие книги и верования заполнены представлением о том, что страшное страдание смерти является следствием того, что душа выдирается из тела. Она покидает болезнь, отлепляется и так далее, и человек умирает в мучениях. Значит, так ли это на самом деле? Как происходит умирание? Научные исследования говорят, что умирание есть результат нарушения питания тканей и отсутствия дыхания. И все. Любая смерть, как раз не происходила, и умирает человек от рака, или выстрел пистолета в лоб, и так далее, его тело, его организм умирает от гипоксии. И от того, что он не очищается от слабо. Поэтому умирает туберкулезник, как у него лопнул сосуд, и кровью заполняются его легкие, он кашляет ужасно. Если посмотреть, то это на всю жизнь впечатление такой ужасной смерти. А все дело в том, что с момента, как только давление упало, он уже потерял сознание. А что происходит, когда падает давление и человек теряет сознание? Ничего не происходит. Происходит в его теле. А теперь возьмите, значит, что происходит, когда падает давление с клетками мозга? Происходит нарушение питания, и в частности гипоксия. Я спрашиваю, как человек реагирует на гипоксию, любое живое существо? Оно реагирует эйфорией. Если кислорода нет, то живое существо испытывает блаженство. Когда вы стакан водки хлопнули, в крови повышается концентрация алкоголя, от этого эритроциты склеиваются, и они плохо проходят через капилляры. Представляете, там штук 5-6 склеивались, они не проталкиваются, капилляры не способны, что там 1-2 эритроцита друг за другом ползли в потоке плазмы. А тут их сразу 10. Что происходит? Происходит гипоксия в организме. И как мы переживаем эту гипоксию? Мы переживаем в виде блаженства, удовольствия, эйфории. Он хлопнул стакан водки или вина, и начинает это ощущение эйфории начинается. Йоги учатся вызывать эту эйфорию не за счет склеивания эритроцитов. Они учатся сдерживать дыхание, контролируют его так, что их дыхательный центр терпимо относится к тому, что кислорода очень мало. И наступает момент, когда этот йог впадает в экстаз. Им восхищается, все объявляют, что он имел свидание с Богом, он подобен Будде и так далее. И когда один из йогов Кувалаяананда раскрыл тайну, он сказал, но он может умереть, если не найдется рядом его друг, который снимет с него этот мешок, когда он потеряет сознание. Они для усиления впечатления вводят ядовитые вещества, скажем, клей. Для чего столярный или какой там, я не знаю, клей, они вводят и ловят тайф. На самом деле природа этого блаженства, которое они испытывают, природа эйфории, которая происходит при гипоксии, вот, при выпивке и так далее, похуже. Но подросток поступает более разумно. У него нет похмелья, он не заражается в организме, если не вводит туда эти самые клей. Он ничем не болеет. Он вышел из этого состояния и с удовольствием играет. Положим, когда я был подростком, мы развлекались тем, что мы друг друга усыпляли. Как называлось? Петька, сделай мне. Значит, он надавливает тебя, ты сразу включаешься. И подочнулся, что-то странное ощущение. Но вот процесс потери сознания очень приятный. Пока наш биолог не узнал об этом, в общем, пришел он в ярость и нам тогда пояснил. Говорит, вы идиоты, вы же не понимаете того, что вы фактически умираете. И то он рассказал родителям, Петьку выпороли, меня не трогал, потому что у меня был отец учитель, но в конце цикла бить не надо его, Юлия и так далее. Значит, в данном случае что? Я вам не просто это рассказываю. Вот тот туберкулезник, который страшно умирает, и его тот, кто это видит, на него производит ужасающее впечатление. Ужасающее. На самом деле, все, что он производит впечатление, на самом деле, это автоматические инстинктивные реакции организма. Поскольку если кровь поступает в легкие, происходит раздражение, он начинает кашлять и выкашливать там куски легкого, что ему подобное, брызгает кровь. Но перед этим он уже в блаженстве исчез. Он погрузился в небытие. А его тело выкабенивается, и его делает то, что он умеет делать, потому что он очень умеет делать. Я еще раз вам напомню тот эксперимент, который проделали психологи и женщины, притом неизвестно была было заснято ее лицо, тогда она или испытывает оргазм, или рожает. Никто не знал. Знал только тот, который это снимал. И группе экспертов, не просто там с улицы или то студентов, бездельников, а просто профессиональные психологи сели и им сказали, вы должны различить, где она испытывает оргазм, какой с ней, и где она тоже рожает. Как вы думаете, их мнения разошлись? Примерно половина на половину. О чем это говорит? Ни один из них не мог повреждение лица различить, что она делает и что она испытывает. Поэтому человек, когда воспринимает умирающего, он присваивает ему те переживания, то состояние, которое, в общем-то, внушено ему. Первое чувство, когда мы думаем о смерти, это есть чувство души. Положим ритуал, положим россиян, состоит в том, что мертвого закапывают в землю, заколачивают в гроб, и там воздуха нету. Через только какое-то время, через несколько недель, там начнут царство учения, а до этого он лежит там, дыхания нет. Поэтому ужасные сцены, можем представить, что вдруг он очнулся, был в летаргическом сне, и он там упирается, кричит и задыхает. Все это вранье чистое, это выдумки. Если он в литургическом сне находится, то он тихо отойдет в мир иной, если он закупорен плотно. Если плохо закупорен, конечно, у него наступит период удушья. Чем он глубже будет дышать, тем быстрее у него начнется эйфория. Но если он испугается, то он испугается только того, что вот он не может выбраться отсюда. И все. Подросток, который одевает пластиковый мешок на голову и начинает дышать туда, он добивается эффекта через полминуты. Если на него посадить его большой мешок, ну как гроб, например, то он добьется того же эффекта через какой? Через минут 5-10. В зависимости, как он это переработает. То есть кислород начнется гипоксия. Поэтому ужасные сцены кинофильмов, когда эти подводники задыхаются под лодки и так далее, и это изображается так. Это абсолютный бред и выдумка режиссеров и сценаристов. На самом деле эти люди просто засыпают в блаженство. Вот интересно. Положим, в Испании, я не знаю, сейчас отменили вид казни, когда виновного преступника сажают в кресло, и палач крутит винт и душит его. Это называется горота. Вот. Поскольку эти палачи были люди проницательные, и они ни одного отправили как бы в мир иной, они увидели, что это происходит по-разному. И они очень хорошо зарабатывали тем, что родственникам говорят, что мы можем делать так, что он умрет в блаженстве. Если вы хорошо за это заплатите. А если вы не будете платить, то мы ему раздаем позвоночник и все. Даже до того, когда он будет иметь еще сознание. Значит, в чем различие, когда он выполняет свое слово, скажем, палач? В том, что он делает так, что сначала он надавливает так, чтобы у него пережались слегка вот эти вот сонные артерии. И начинается гипоксия. Когда он теряет сознание, отключился, тогда хоть что делать? Хоть отрезай его голову, хоть раздавливай. Это не имеет значения. Поэтому вот открытие, которое эти палачи сделали, это большое открытие. Но они хранят его в тайне. Об этом даже не знал известный писатель Набоков. Некоторые считают, что это мудрый человек. Я не считаю его мудрым человеком. Он хороший писатель в том смысле, может хорошо вяжет вереницу слов, и, ну, у него тонкий вкус там и так далее. А в смысле философии и понимания жизни он вообще не отличается от обычного обывателя. Ничем не отличается. Поэтому, когда он написал книгу, или как она, повесть «Приглашение к казни», я не хотел читать, я стал читать. И увидел, что он вообще не понимает казни, и вообще не понимает о психологии смерти ничего. Но он описал так, я когда спросил, что вы испытываете, когда читаете эту повесть Набокова. Все говорят, какой-то противный, страшный, говорит, отвратный и так далее. Я говорю, конечно, потому что он не понимает ничего. Если бы он был настоящим писателем, который хотел облегчить человеческую жизнь, он бы описал, как можно умереть в блаженстве с помощью того же палача, который приходил в гости к своей жертве. Вот видите, о чем говорю. Но ведь удушье это какая штука? Каждый из нас испытывал удушье. Вот ты нырнул, и вынырнуть не можешь. Да, тебе за ноги кто-то держит. Значит, как страшно. А смерть происходит от удушья. Происходит от удушья. Поэтому смерть очень страшна. Поэтому, как представь, гробу он лежит, но до гроба он задыхается. Человек задыхается, это очень плохо. В чем здесь ошибка мысли? Вот обыденный человек, который мыслит об этом, ошибается. Ошибка в том, что он отождествляет такие вещи, как удушье и гипоксия. Это совершенно разные сущности, это совершенно разные вещи и состояния. Когда летчик на 10 тысяч километров, вдруг у него давление падает, он начинает петь песни, у него эйфория. Очень боятся этого, потому что он в блаженстве находится, и он не хочет вести самолет как следует, начинает баловаться там, и, конечно, он рухнет и погибнет. Поэтому очень боятся, что у него начнется эйфория. Когда у него начинается эйфория, у него нет удушья. Он дышит даже глубже обыкновенного. Вот сядьте и подышите глубоко, что с вами произойдет? Начнет кружиться голова. Вот бутылка говорит, что это очень плохо. При этом вымывается углекислота, и организм будет реагировать на это очень разными болезнями и плохими вещами. Поэтому он считает, что если человек глубоко дышит, то он обязательно заболеет. И он прав. Но поскольку у него очень такой вздорный характер, и он ни с кем не хотел замириться, он врачам прямо сказал, что вы мерзавцы, вы лечите совсем не так, вы не принимаете открытые закономерности, и предложил новую систему лечения, при том очень коварным способом. Он собрал 200 астматиков, врачей, обучил их правильному дыханию, они у него выздоровели. Представьте, у Бутейко 200 человек, последователей, врачей, с врачебными дипломами, которые верят в его систему. Как вы думаете, это большая опасность для системы здравоохранения? Колоссальная опасность. Даже включился министр для того, чтобы преследовать этого человека. Его прогнали, аппаратуру уничтожили и тому подобное. Он, в общем-то, пал духом. Я не знаю, но это гениальный человек. Он открыл это. Он это понял. Вот. Поэтому, когда вы начинаете глубоко дышать, вы можете знать, что это смертельно, но блаженно. У вас голова кружится. Вам хорошо. Есть и гипероксия. Притом Бутейко установил, что чем ты глубже дышишь, тем меньше кислорода проникает в твои ткани. Действует эффект там Верига, еще как он назвал, ну, биохимический. Чем ты глубже дышишь, тем меньше кислорода поступает в твой организм, чем выше гипоксия. Поэтому эйфория от глубокого дыхания происходит не от того, что ты насытился кислородом, а от того, что началась гипоксия. Это доказал Бутейко. Гипоксия. И ты испытываешь блаженство. Но организму не нравится гипоксия. Он вырабатывает разные защитные механизмы. Я не буду о них говорить. Может быть, любая болезнь начаться. Так возникает вопрос. Смерть и удушье, гипоксия и удушье, они одинаковы? Это совершенно разные вещи. Что такое удушье? Удушье – это препятствие дыхательным движениям. И все. Йог, когда тренируется в пранаяме, он учится контролировать дыхание. Он не управляет гипоксией и биохимией организма. Он контролирует дыхание. И постепенно, в течение нескольких лет, он достигает такого состояния, что он дышит столько, чтобы началась гипоксия, и он впадает в блаженство. Распутин мог это делать, он впадал в экстаз. Он умел это делать. Многие вот секты тренируются так, чтобы можно впасть в экстаз. Некоторые в экстаз впадают с помощью различных движений. Там, ну, я не буду об этом говорить, но для нас важно, поскольку мы обсуждаем проблему страха смерти, что удушье совершенно другое явление. Удушье – это нечто такое, что защищает от гипоксии. Потому что живые существа, если бы они почувствовали гипоксию в чистом виде, стали бы они выживать. Они все вымерли. А кто стоит на страже гипоксии и обеспечит организму поступление кислорода? Это удушье. Положим, одноклеточное, оно не знает удушья. Оно вообще, у нее обмен происходит непосредственно. И неизвестно, что она испытывает в блаженстве, если в воде не будет кислорода. Мало будет. Но это трудно ответить. Если бы кто-то заинтересовался, стал бы очищать воду от кислорода и смотрел, как амебы будут себя вести. Он бы ответил на этот вопрос. Но я не знаю таких экспериментов. Это мог бы сделать там только бутылка, если ему дать воду. А ему 75 лет, у него зато энергии нет. Он пугал всех в Новосибирске. Представьте себе, у него клиника, профессор Мишалкин, там они хирургическим образом что-то лечили и так далее. А с черного хода к бутылке население шло, чтобы лечиться за счет дыхания. Ну, как вынесет, положим, директор клиники, академик, вот такое состояние. Сначала боялись его трогать, потому что он многих партбюрократов, боссов вылечил, членов семей. Попробуй бутылку трогать. Они не сразу берут под защиту. Но испуг был все равно. Они его прикончили. То есть разрушили все, что он сделал. Ему удалось сконструировать удивительный, вот многопрофильный способ диагностики в то время, это 30 лет тому назад, когда не было кибернетики, то есть не было компьютеров и так далее. Что он мог снять все показатели, которые ему нужны из организма. И все это переломали. Так что все речь идет об удушье. Значит, удушье – это защита против чего? Против гипоксии. Вот обида и вина – это неприятный перевод. Защита против чего? Против рассогласования в отношениях людей. И когда начинается рассогласование, начинается обида, вина, и человек должен к этому приспособиться. Удушье – неприятное состояние. А чего защищает защита? Все живые существа, большие, которые многоклеточные, они имеют удушье, ибо они должны защищаться от гипоксии. Но поскольку эти вещи совершенно не связаны, удушье и гипоксия сами по себе, удушье возникает, если стимулировать или как-то раздражать дыхательный центр. А что такое дыхательный центр? Это маленький компьютер, который дает команду, когда вдохнуть, когда выдохнуть, и реагирует на состояние крови. Вот и все. Если, положим, из гипоталамуса или там из другого центра поступает команда, сейчас будет драка, да? Он сразу дает команду, дыши глубже, потому что, ну, все остальное, понимаете? Только этим и занимается дыхательный центр, потому что он ничего не понимает. А когда он не соответствует, он создает гнусное ощущение, которое мы называем удушьем. Вот пробуй не подыши, и это начинается удушье. Никто не может выдержать, чтобы наступила настоящая гипоксия, кроме йога. Йог останавливает дыхание, он уже тренировал свой дыхательный центр. У него начинается гипоксия, и он впадает в экстаз. Все перед ним на четвереньках, потому что никто этого не может. А Куала Ананда, мерзавец, говорит, нажми вот так вот, и у тебя это будет. Но представьте себе, он разрушает такой мир. Значит, что мы знаем о нашем страхе смерти? Действительный процесс смерти, гипоксия и загрязнение клеток там и так далее, сопровождается чувствами эйфории. Блаженство. Точно так же и рождение человека – это процесс блаженства. То, что детеныш измят, он вылезает весь помятый. Взрослые люди смотрят, как он измят весь и тому подобное, и у него родовая травма. Отто Ранг даже теорию травмы построил, на основе этого он утверждает, что родовая первичная травма может испортить характер человека на всю жизнь. Но когда человек не понимает ничего, о чем он говорит, и когда он это обыденное сознание приспосабливает к этому, конечно, он говорит такое, что ахнешь. И действительно оказал он огромное влияние на психологов, особенно психоаналитиков. Станислав Гроф даже построил теорию, с помощью которой вот нужно представить себя во внутриутробном состоянии и бороться со своими неврозами и тому подобное. Помогает. Помогает не потому, что это правильно. Что бы с вами ни делали, иногда это само собой помогает. Колдовство помогает. А иногда ты упал с крыши, тебе помогло. Я страдал малярией. Вот я, мне подросток, что со мной происходило, я не знаю. Но сибирская деревня, помощи нет. Это, знаете, дикая деревня. У меня была малярия. Она длилась год примерно. Ты слышишь, что это малярия для подростка? Однажды я вышел на лестницу, на крыльцо, посмотрел на небо и так далее. У меня голова закружилась, и я упал прямо с высоты 2 метра, черт знает куда. Я очнулся там. У меня прекрасное ощущение. И с этого момента у меня не было ни одного случая приступа малярии. Ничем меня никто не лечил. Вот это мне непонятно. Но, видимо, тот шок, который в области бессознательно происходил и так далее, видимо, какую-то регуляцию изменил. Или, может быть, уже дело шло к оздоровлению, неизвестно, что такое. Поэтому человек может выздороветь от любого, самой странной вещи. Но эта самая странная вещь не обязательно должна рассматриваться как его причина. Срабатывают совершенно другие механизмы. Вот, предположим, они говорят, что родовая травма. В чем она состоит? Удушье в родовых путях. А теперь вы прекрасно понимаете, как оно может там удушье происходить. Может у человека быть удушье, если он никогда не дышал? У него нет опыта удушья. Может это быть? Ну, он в животе у матери дышит? Нет. Страдает от удушья? Нет. Потом выдавливает его. Вот его сдавили. Он страдает от удушья? Да не может он страдать от удушья. Какая здесь травма? Ну хорошо, у него пуповина перекрутилась, и кровью не снабжается его мозг. Так он не страдает от удушья? У него гипоксия, он испытывает блаженство. И он рождается в состоянии блаженства. Так он таким диким голосом кричит. Да как у него включается? Как только он почувствовал воздух, у него включается программа дыхания. Только с этого момента. И почему мы думаем, вот он измятый весь вылез, вот, конечно, вот и каждый представляет, вот меня так измяли. Если я чувствую, что меня так измяли, боже мой, это же ужасное рождение. Поэтому нужно посмотреть, что говорит нам Библия. Библия нам говорит, что ты будешь в муках рожать, но Библия ничего не говорит, как тебя изомнут в родовых путях и выбросят в этот мир, бренный, ужасный мир. Только намек есть, что это плохой мир, а ты где-то должен жить в другом месте. А тот Творец, если Бог существует, то Он создал совершенно другой мир. Он создал мир, в котором рождаются в блаженстве и умирают в блаженстве. Только человек этого не понимает. Раз он не понимает этого, то он создает эти предрассудки, предубеждения, которые поддерживаются государством, средствами коммуникации, и мифами и тому подобное, и с помощью казни. Когда человека мучает, перед тем, как его убить, пока он умрет, создается страх смерти. Он преступник отрывает ему конечности, разрубает на части. Но самое интересное, ему отрубили руку, а он уже потерял сознание. Да хоть дальше хоть что-то с ним делать. Конечно, когда ему отрубили руку, он испытывает боль. Эта боль не замешана явно на существование, на эйфории и блаженстве от того, что у него гипоксия началась. Но правители всегда прибегали к таким казням. Для чего? Страх смерти, как и любой страх, является одним из мощных факторов управления поведением. Поэтому способы устрашения с помощью казни всегда были. И представьте, любой правитель задумается, а что будет с этими людьми, как можно ими управлять, как можно их грабить, как можно издеваться над ними и эксплуатировать их нещадно, если они будут бояться, не будет у них страха смерти. Некоторые говорят, а как животные имеют страх смерти? Они не имеют страха смерти. Животные имеют конкретный страх. Какой страх? Что его укусят, что его разорвут, что ему надо зализывать раны. А тот, которому перегрызли горло, он никакого страха не имеет. Он в блаженстве исчезает и превращает свое тело в пищу для других. Возникает вопрос, всегда ли в человеческой культуре было так, что люди испытывали страх смерти? Да сколько угодно культур, где вообще страх смерти нет. Я в истории сохранился один шейх, который воспитывал своих головорезов так, что они все хотели умереть. А мусульмане говорят, что вот ты геуров, положим, если будешь резать всех не мусульман, да, а там, знаешь, в огромном мире, как ты будешь наслаждаться, а чем? С примитивным сексом. Там, во-первых, будут девственницы, гурии, и ты должен их лишать девственности. Я не знаю, какой мужчина испытывал удовольствие, когда он лишает девственности своей любимой женщины или нет. Я думаю, большинство мужчин просто считает, что это очень неприятная процедура, через которую приходится перейти. Только садистически настроенные субъекты, им надо обязательно причинить боль и страдания своему любимому существу. Славяне от этого были полностью свободны. У них был праздник Ивана Купала, где эта процедура лишения девственности передавалась случайности и любому, кто ей подвернулся. Ей стало 15-16 лет. Она отправляется на игрище. Ее лишают там девственности. Она очень довольна. Если она забеременела, то считает, что это Бог. Вот нормальный подход такой. Ну и другое дело, вот, когда общество превращается в способ эксплуатации других, когда люди так и стремятся жить за счет другого человека, не за счет реализации своих способностей, а за счет принуждения других к тому, что ему самому делать неприятно. И это общество, конечно, создает свои ценности, свою систему подавления, и страх смерти является одним из мощных орудий управления поведением людей. Возникает вопрос. Как быть с твоей собственной страхом смерти, в чем состоит терапия? В курсе саногенного мышления есть специальная тема «Страх смерти», в которой предлагается выполнять задание по исследованию своего собственного страха смерти. Если ты выполнишь это задание, у тебя страх смерти исчезнет. Просто исчезнет и все. От того, что ты это задание прочитаешь, ничего с тобой не произойдет. Как многие говорят, у меня $100 есть, я купил эти брошюры, прочитал, я мыслю саногенно. Да ничего подобного. Чтобы мыслить саногенно, нужно проработать все задания. Тогда у тебя будет эффект. Вот сегодня пришла женщина, которая 2 года работала над 7 дневниками, принесла и говорит, что это совершенно что-то удивительное и совершенно другое. А сколько угодно, прошли курс, принесли дневники, как мыслили патогены, так и мыслят. Почему? Потому что они привыкли, что подгоняли пинками. Заставляли, а те $100 слишком маленькая сумма, чтобы они его подстегивали. Если бы он платил 1000, он все время думал, за что я заплатил 1000, идиот? Надо придется задание выполнять. А если 100, он тогда заплатил, забыл об этом, что у него совершенно новые проблемы здесь. Он и не выполняет задание. Приносит дневник. Я говорю, ты себе писал для меня? Он честно признался, для вас я писал. Я говорю, ну зачем писал? Дневник для меня. Поэтому, если вы все это задание выполните, касающиеся вашего страха смерти, а до этого вы проработали все эти другие эмоции, то страх смерти исчезнет. Там нет ничего иррационального и дьявольского, как люди думают. Предположим, если спросить каждого из вас, вот, предположим, ты умрешь, чего тебе самое противное в этом? Вот подумай, в спокойном состоянии. Женщина говорит, а кто будет смотреть за своим ребенком? Он будет несчастен. Скупердяй будет думать, и они мерзаться и стратят все, что есть. Положим, человек сексуально озабочен, думает, представьте, сколько людей будет совокупляться, а я не буду, потому что у меня даже тела нет, изъедено все червями. Он будет думать, так какая-то эмоция, оказывается, у него зависть. Положим, император Рудольф умирал, и запретил свое тело омывать, положим, чтобы никто не видел. Он стыдился настолько, что позволил только самому камердинеру омыть тело, подготовить его к похоронам. Значит, для него смерть была страшна, что он беспомощен и так далее. Для другого смерть – это чувство удушья. А для третьего, вот для Сталина, например, смерть, наконец-то я, наверное, не смог убить тех, которых надо было убить давно. Вот когда он парализованно лежал, мелькали у него мысли, он думал, во, все это кодло надо было перестрелять еще 2 недели назад. А они сейчас ходят, а я пошевелиться не могу. Мало ли что он там думал. Поэтому весь страх смерти, есть не что иное, как синтез тех эмоций, которые, плохих эмоций, которые вам причиняют боль. Положим, человек, который любит поесть, он будет завидовать тем, кто остались и едят. Вот. И что у него нет языка, нет органа, с помощью которого может получить удовольствие. Если вы начнете строго думать о своем страхе смерти, вот так вот начнете разлагать, вы увидите, что ничего там больше нет, кроме этого. Тогда я ему задаю идиотский вопрос, способен там задать. Положим, ты завидуешь тем, вот ты умер, а они все наслаждаются жизнью, там волочатся за женщинами, там женщины, положим, изменяют мужьям с тобой и тому подобное. Ну, я задаю такой вопрос, а почему ты не завидуешь тем, которые занимались тем же самым, пока ты еще не родился? Почему ты завидуешь своему деду, прадеду, тот воевал, там, знаешь, это, боролся за социализм или за белогвардейском движении участвовал, было столько удовольствия, столько страданий, почему ты им не завидуешь? У меня делают круглые глаза и смотрят. Правда, никто. Ты завидуешь своему деду? Нет. А почему ты завидуешь тем, которые будут после тебя там? Ты умерла, а положим, твой муж ухаживает своей подружкой. Вот почему это трогает, а вот положим, дед что вытворял, тебя не трогает. Вот вы не сможете на этот вопрос ответить. Давайте подумать, сможете? Нет. А потому что вы забыли главное определение страха. Страх это что? Это акт, операция, предвидение чего? Плохой эмоции. И это предвидение переживается. Понимаете? Так это прорыв в будущее. Поэтому, когда ты думаешь, что твой дед или твоя бабка была красавицей, или у нее было куча поклонников, у тебя нет, ты умрешь, и вообще ты это не могла даже сделать, то, что твоя бабушка делала. Тебя это не пугает, не трогает. Почему? Да потому что это не акт предвидения, а что? Акт ретроспекции. Акт возвращения в прошлое. А это не создает страха. Ведь то, что было в прошлом, создает страх, потому что ты можешь думать, что это будет в будущем. Поэтому зависть перед будущим участвует в страхе смерти. А зависть тем, которые жили до этого, ну, Юлий Цезарь скажет. Ну, ладно, там Юлий Цезарь. Мой дед, чем он занимался? Он очень много водки выпил и так далее. И умер от того, что от белой горячки. Я ему не завидую, потому что он сильно страдал. Но он был когда-то молодым человеком, и, наверное, чтобы с ним происходило такое, чтобы можно даже позавидовать ему. Но я что-то это не трогаю. И никого из вас не трогает. Потому что в основе страха лежит операция предвидения. Если вы изжили свою зависть, то все виды зависти, связанные с тем, что после твоей смерти будет происходить, они не участвуют в твоем страхе смерти. Раз они не участвуют в твоем страхе смерти, то они уменьшаются, твой страх смерти ровно столько, сколько какое место там занимал зависть. Положим, ты научился контролировать, управлять своим страхом неудачи. Вот что ты делал, 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 потом раз, и все, на смарт пошло. Это ужасно. Но вот, работая, положим, над своим страхом неудачи и так далее, контролирует мотивацию достижения, ты приходишь к выводу, что это тебя не трогает. Значит, тебя перестают трогать тот элемент страха смерти, который создавался, то, что твои чаяния и твои желания, что ты хотел реализовать в мире, не реализовывал, потому что ты умер или умер. Понимаете? Поэтому, когда ты проходишь весь курс саногенного мышления, сколько там эмоций плохих, если ты их переработал, то что будет? Они минусуются из страха смерти. А потом весь страх смерти обнуляется. И с этого момента ты чувствуешь себя человеком, который испытывает чувство бессмертия. Вот что это произойдет. И это совершенно другой образ жизни. Никаких депрессий быть не может. Тут иногда мне страшно. У вас не бывает депрессии. Вы болеете? Болею. А при этом не бывает никаких депрессий. Ну, болеете, все. Почему? Ну, молча человек может заболеть. Ну, болей. Если болеешь, болей. А если ты думаешь, что человек создан для счастья, а ты сейчас больной, то от чего страдаешь? на 1/3 страдаешь от болезни, на 2/3 страдаешь от того, что у тебя рассогласовали между тем, что ты предназначен для другой, судьба твоя такая, а ты ее не достиг. Поэтому такие вот гнусные, вообще отвратительные формулы, когда внушают там в школе, что человек рожден для счастья. Человек рожден для любви. Это же идиоты только могут верить в это. Вот эти вдумайте, что значит человек рожден для любви? Вот сейчас тебя никто не любит, на кто? Ну, не любит, даже это удобно. Понимаете, в чем дело? Поэтому, когда вы начинаете соногенно мыслить, это совсем другое. И не зря римляне собирались к этому хромому военнопущеннику и обсуждали, обдумывали возвышенные проблемы. И на них это производило неизгладимое впечатление, так как сейчас на вас это производит. Потому что занятие философией – это самое возвышенное занятие. Это не то, когда человек кончает философский факультет и дурак дураков. Он кончает философский факультет, мыслит патогенно. Шопенгауэр настолько написал книгу «Мир как воля и представление». Казалось бы, человек должен обладать волей, объективностью. Вы знаете о том, что он сидел там, размышлял, четко стоял какая-то и громко говорил. Это его так разъярило, что он выскочил, ударил ее, уронил, сломал ее конечность какую-то и всю жизнь выплачивал ей деньги. И в письмах он жаловался на то, что вот скоро она, наверное, умрет, мне не надо платить. А законы там в этом княжестве, или как там германском, были строгие, что надо выплачивать. Если ты начнется ущерб, выплачивай до конца своей жизни. Вот. Значит, какой он философ? А если почитаешь, что он пишет афоризмы житейской мудрости, это смешно просто, чтобы мы считать это философией. Но она соответствовала тому уровню, какая была там, в Германии. У нас вообще не было никакой философии, кроме философии христианской, которую исповедовал любой крестьянин. Несколько было положений, которые обеспечивали ему чувство безопасности и уверенности в себе. Вот тогда мне задают вопрос, а вера в загробную жизнь в какой степени снижает страх смерти? Я говорю, я не видел, и никаких данных нет, что если ты веришь в загробную жизнь, тем меньше страх смерти. Похоже, там буддисты, они тоже верят в вечность, и загробную жизнь, там даже термин есть. Убивать-то нельзя живое существо по буддизму. А что можно? Пустить его по колесу перевоплощения. Я читал буддийский рассказ какой, что он говорит, что он его пустил в новый виток колеса перевоплощения. Пустил. От того, что ты веришь в загробный мир, конечно, тебе могут подсказать, будет воскресенье. Но это что такое воскресенье? Ну, представьте себе воскресенье, кто жил. Что это будет? Так больше кошмаров трудно же врагам не пожелает. Представьте себе, все КГБшники, Сталин вместе со своими опричниками, Чингисхан и тому подобное, все воскресли. Что будет делать на земле? И сериально так смотреть. Поэтому воскресенье – это прекрасная идея, когда рассуждает об этом Федоров. Он говорит, воскресенье – прекрасная идея, мы должны работать над тем, чтобы воскресить своих родителей, близких и так далее. Дальше он не думает. Для того, чтобы их воскресить, нужно соединить жизнь и загробный мир. Поэтому школа, церковь, кладбище должны быть связаны. И когда мы общаемся с своими предками, которые умерли, мы совершаем богоугодное дело. Когда мы с ними общаемся, то мы уменьшаем свой страх смерти. Представьте себе, ты общаешься со своими предками, и так далее, и ты знаешь, что ты умрешь, они будут с тобой тоже общаться, и тебе не будет одиноко в загробном мире. Египтяне настолько в это верили и правильно делали. Потому что любой, кто умер, он в мумии, они хранили. И вот большой праздник, они выкатывают эти мумии, они сидят за столом и общаются с ними, потом, когда они надоели, их выкатывают и так далее. И каждый знает, что он тоже будет участвовать в жизни. И неудивительно, что фараоны, ну, очень помпезные свои, строили пирамиды и тому подобное. Это примитивный способ борьбы со страхом смерти. они не справляются с рациями, хотя уменьшаются. Положим, когда мы не посещаем могилы, это невозможно. Мы поедем на Хованское кладбище, да? Теснота, бомжи и так далее. Им нравится это все, потому что на могилах что-то, пища остается, они что-то берут. Греки были разумнее и нормально. Люди должны хоронить своих близких там, где они живут. Но ведь не построили... Вот, положим, вы живете в 20-этажном доме. Вас тут умер. Куда вы ее деваете? Можно, конечно, урну специально в этом доме, место в колумбарии, где, значит, эти все урны есть, и вы можете как раз общаться с пеплом и сосредотачиваться, слушать звукозаписи. Я умру, а мои лекции сохранятся, да? Приходят паломники и говорят, что он, профессор Орлов, философ конца 20 века, вот по сути, что он городит насчет страха смерти, да? Значит, как, что будет происходить? Значит, но до этого не могут додуматься люди, а это элементарно. А если вы живете в деревне, там, то, конечно, их нужно хоронить рядом с своим домом, чтобы можно было с ним общаться. Греки так и делали. Римляне так похоже поступали. Французы хотели так сделать, но они что, хоронили всех в центре Парижа. Вы представьте, положим, сотни поколений людей похоронены в центре Парижа. Какая там вонь стоит? Там же все разлагается, там земля пропитана уже тлением. И сколько потребовалось, это было в 18-18 веке, чтобы убедить парижан в том, чтобы выкопать все это и кладбище устроить за пределами мегаполиса, то есть за пределами Парижа. Это же чуть ли не революция там возникла по этому поводу. Значит, то, что они хоронили их вот прямо в центре города, в церкви и тому подобное, это не решало проблем, потому что там нет индивидуальности. Представь, все они свалены, как в братскую могилу. А если, положим, твой предок лежит вот здесь, вот в углу твоего дачного участка, и так далее. И это отмечено скамейкой. Всегда можно сесть, посидеть, пообщаться с ним. Почитать его дневник, автопсихоанализ. Кстати, вот некоторые говорят, кто ведет дневник автопсихоанализа. Он говорит, я веду, говорит, для себя. Я знаю, что это будут мои внуки читать. И буду знать, что думала моя бабка. И тому подобное. Приемство с поколения. Оказывается, бабка изучалась на генном мышлении. Сейчас ей 20 лет. Так что... Значит, когда человек осмысливает смерть так, как она есть, у него постепенно возникает чувство бессмертия. Значит ли это, он станет вести себя плохо и совать голову туда, куда не надо? Ну, не значит. Сунешь, ведь больно же. Просто ведешь себя плохо, больно. До того, как ты умрешь, ты, положим, это самое, будешь испытывать мучения. Другой сам момент смерти, боже. А пока ты умрешь, скажем, у тебя в печени разрастается рак. Ну, употребляешь наркотики, это все равно не помогает. Конечно, там в пособии рекомендуется моделировать собственную смерть. Но у кого начинается рак? У нормального человека рак не начнется. Точно доказать, что если рак начинается у людей, которые угнетаемы детскими эмоциями зависти, обиды, напряженности, тревоги. Если ты спокойно мыслишь, даже под влиянием облучения у тебя рака не будет. А если ты постоянно обуреваем этими детскими эмоциями, эти обиды – это детская эмоция, то рак-то куда им деваться, он обязательно начнется. А почему начнется? Потому что раковые клетки появляются, исчезают по мере силы иммунитета. Вы что думаете, что их нет у вас? Они есть. Потом у вас начинается депрессия, что-то плохо, да? Вам говорят, врач говорит, иди это, надо проверить на онкологию. Тебя берут со скоб. Как раз в тот момент, когда у тебя их много. Вот там они делают диагноз, с этого момента с тобой покончили. С этого момента с тобой покончили. А все потому, что ты мыслишь патогенно. А то думаешь, что все, вот хороший организм, я бегом трусцой занимаюсь, у меня рака не будет. Но он сделал всех домашних, просто те не бегают трусцой, он бегает. У них конфликт. Он на них обижается. Но ты никуда не убежишь. Он тебе сделается. Значит, из того, что вы слышали сегодня о страхе смерти, ничего нет выдумано, все отчетливо, точно и ясно. Это на основе научных данных. Они только организованы так, что шокируют. А вот пока я стал говорить об этом, вы уже привыкли. И оказывается, ничего вас не шокирует. Вы начинаете так думать. Раз вы начинаете думать правильно об этом, значит, у вас страх смерти будет уменьшаться. Однако, если было время, я бы рассказал об этих упражнениях. Но мне выгодно, чтобы вы стали изучать сомногенное мышление. Платили $100. Понимаете? Я попутно скажу, вот Марии нет, здесь Мария Алексеевна, она болеет. Сомногенное мышление не помогает ей. Значит, у меня телефон такой, если вы хотите заняться сомногенным мышлением, 472, записывайте, все равно пригодится. Да, ну она там сидит, я даже не пойму. После 8 часов не звоните, ее там не будет. После 8 вечера. 472, 62, 36. Значит, 72, 62, 36. 36 это 72 делен на 2. Сейчас вы не забудете этот телефон. 4, 7, 2, 6, 2, 36. Вот вы ей звоните и начинаете обсуждать, как заняться сомногенным мышлением. Она что-нибудь вам скажет. Вопросы? Чем больше хочу, тем больше вероятность не получить это. Это совершенно правильно. Хоти. Чем ты сильнее хочешь, тем меньше получишь. Как один назначил свидание, весь день думал о том, что он будет хотеть, что делать. А что было из этого? Третье, что могло быть, не было. Почему? Потому что регуляция нарушается. Понимаете, в чем дело? А вы мне скажете, интересно, какая мрачная философия. Значит, что не хотеть? Ничего подобного. К любому хотению нужно относиться объективно. Хочешь, ну и хоти. Наступит момент, когда ты удовлетворишь. А можешь не удовлетворить. Даже лучше, не забеременеть. Объясните, пожалуйста, еще раз. Эта фраза была услышана на вашей лекции. Может, я слышалась или не поняла. Вот как раз. Как это и почему? Точно вы услышали. Чем сильнее хочешь, тем меньше возможности удовлетворения. Что такое сильнее? Это не оптимально, это больше, чем должно быть. Конечно, здесь можно ввести какие-то поправки на еду, на секс, на общение, на решение задач. Вот Еркс и Додсон, два психолога, исследовали, какая вероятность удовлетворения в зависимости от желания. Оказывается, если поведение для удовлетворения желания примитивно, элементарно, то сила желания повышает вероятность удовлетворения. Если поведение сложное, требуется, ну, как бы, хорошо, оно должно быть организовано, чем сильнее желание, тем меньше вероятность удовлетворения. Даже если, когда вы решаете задачу, вашу интеллектуальную задачу, вот задача сложная, вы ее очень хотите решить, вы ее не решите. Задача примитивна, сильно хотите, вы ее решите. Потому что Менделеев бился, потом плюнул на все, заснулся. И когда он перестал подстегивать себя, у него что произошло? Все там в голове упорядочилось. И это вошло в мифы. Что для того, чтобы сделать что-нибудь вклад в науку, нужно лечь спать. Это неправильно. Для этого нужно быть Менделеевым. Чтобы он лег спать. И все. Можно ли избавиться от лени с помощью сомногенного мышления? Лень – это прекрасная вещь, имейте в виду. Все вы страдаете от того, что вы не умеете лениться по-настоящему. Когда вы что-то не делаете, вы испытываете чувство вины и страдаете от этого. Если вы просто ничего не делаете, у вас в голове мысли, что вы виноваты, что надо было то-то, то-то сделать, упущены такие-то возможности. А все мудрецы, начиная с Эпиктета, говорили о блаженстве недеяния. И это блаженство может испытать мудрый. Насколько вы можете находиться в недеянии? Ровно столько, сколько вы отдохнете, а потом уже вас будет подталкивать к тому, чтобы вы что-то делали. Поэтому, если вы насилуете себя, ничего хорошего не будет. Если вы устали, вам хочется лечь, ложись и лежи. Через несколько минут, ну там, 15-20, заснул, проснулся, это совсем другое. Совсем другое. Лебедь на этот счет сказал, что упал, отжался.